смотрите и слушаете «Радио Свобода», а также телеканал «Настоящее время». «Правозащитники», спектакль под таким названием в Московском театре «ДОК». С нами в студии его автор Анна Добровольская, активист молодежного правозащитного движения и актриса, самое главное, этого спектакля. Актриса и автор пьес Марина Клещева. Добрый день. И актриса и режиссер Ольга Лысак. Возможно, с нами будет еще и Елена Гремина, основатель театра «ДОК» по скайпу, которая, мне кажется, с особым таким трепетом относится к этому своему детищу. Надо сказать, что в театре «ДОК» очень интересная программа в этом году, и я очень надеюсь, что я делаю не первую программу о репертуаре этого года, потому что все как-то безумно интересно. И вот спектакль «Правозащитники», он же последняя вечеринка. Ну, понятно, что это такая отсылка класс-сапа к последнему ужину, к этой библейской, в общем, евангельской, в общем, истории. И она о том, как правозащитники собрались перед закрытием, значит, условного своего офиса, потому что их признали иностранным агентом. Вот они сидят и грустно выпивают, но надо сказать, в тексте спектакля это есть, что единственное, что, может быть, заставит их разговориться по-человечески, это когда они после трудового дня могут махнуть рюмочку и рассказать о своем. 10 героев, Аня, у вас, или чуть больше?
11, наверное, да.
Героев. В общем, это довольно известные российские правозащитники. И, ну, вот начало истории, это Игорь Каляпин, руководитель комитета против пыток. Вы вспоминаете спектакли, как его в Чечне, там, значит, зеленкой облили и так далее. Да. И я предлагаю нам посмотреть сразу фрагмент, чтобы был предмет для разговора, о том, как, значит, актер пересказывает воспоминания Каляпина о том, как, с чего началась его трудовая деятельность в роли правозащитника. Он защищал какого-то парня, который избили 3 милиционера, а потом этот парень отказался от своих показаний уже у следователя.
И он сказал, что он их оговорил, что это вот... что вот он упал с лестницы, причем несколько раз, и очень долго так катился. Вот эти все телесные наказания, это вот... Я говорю, вы понимаете, что это не может быть? Это же не может быть! Я категорически не согласен. И он мне говорит, а вы, Игорь Александрович, здесь больше никто. Потому что у меня есть заявление от потерпевшего, что, значит... Он с вас все полномочия снял. Вы его представителем не являетесь. Я, значит, на следующее утро звоню этому потерпевшему. А он трубку не берет, а тогда ж мобильного не было. Я звонил ему домой. Ну и вечером я, собственно, еду уже домой к нему. И выясняется, что это троица, эти менты, которые его избили, они к нему накануне приехали вечером вместе с участковым. То есть его сначала участковый там уломал, сказал ему, дескать, зачем тебе сейчас с ментами воевать, да? Тебе с ментами нужно дружить, в общем, уломал. Тут же позвонил этим троим, они приехали, привезли ему ящик водки и телевизор. Да? Там, как сказать-то, этот потерпевший-то, он же как, человек не совсем благополучный. Он такой работяга, алкаш, в общем, ну, вот такой человек. Ну и что, они, значит, выпили, закусили. Я так понимаю, что они всю ночь там квасили, чтобы он не передумал. Ну и утром, в присутствии адвокатов, он, значит, пришел, сказал, что говорил. То есть, понимаете, я, значит, этим делом занимался, наверное, 8 месяцев. А человек за ночь все продал. Да, но вот я считаю, на самом деле, это мой был первый удачный опыт. Потому что я понял, как эта система работает.
Игорь Каляпин, легендарный человек российской политики. Бывший инженер-дизель, он был бизнесменом. И однажды его местом попытались сажать его самого с его, соответственно, сотрудниками в садили в СИЗО на 3 месяца. И там подвергали ужасным пыткам и все время избивали. Если бы случайно не поймали вот этих настоящих преступников, то Игоря либо просто замучили бы до смерти, либо он получил бы 10-15 лет тюремного срока, и не знаем, что с ним было бы после этого. Сейчас Игорь вместе с коллегами в разных регионах помогает как раз вот таким вот жертвам пыток, которые продолжают подвергаться в милиции и в полиции совершенно ужасным вещам. Еще Игорь работает в Чечне, создал такую сводную мобильную группу.
Вот это один из типичных, мне кажется, фрагментов того, как спектакль устроен. Значит, это рассказ человека, что очень характерно для театра ДОК, когда актеры или люди, которые придумали пьесу, едут к герою, опрашивают его, и потом это такой вербатим. То есть это буквально его собственный текст и ваш комментарий. Конечно, Каляпин один из самых бесстрашных людей, которых мы знаем вот на территории российской правозащиты. Просто абсолютный герой такой. И понятно, вот я, например, не знала, что он сам, оказывается, был жертвой системы и ну, вот как-то вышел на такую работу. Значит, скажите мне, дорогие подруги, с какими чувствами вы приступали к этому проекту? Ну, Аня, давайте, наверное, с вас начнем, ну, потому что вы мать-основательница этого дела. Я понимаю, что вы человек, имеющий отношение к правозащите, но почему вдруг вам пришло в голову это все театральным образом реализовать?
Идея появилась, наверное, у Елены Греминой раньше даже, чем у меня. Потом просто мы с ней познакомились. И когда я уже поняла, что театр ДОК занимается вот такими документальными спектаклями, я как-то
сразу... А у Лены, прошу прощения, да. Это, после, видимо, после спектакля о Магнитском?
После спектакля о Магнитском, и после спектакля «Болотное дело», где правозащитники как раз давали очень много интервью о том, что происходит вообще в тюремной системе, она поняла, что нужно как-то отдать дань тем людям, которые занимаются этим делом и которые так сильно, в том числе, театру помогли. И вот мы так соединились с ней и поняли, что нужно что-то такое сделать. А для меня интерес был в первую очередь в том, что мне вообще кажется важным показывать людям о том, что происходит в правозащитном движении, но для этого все время нужно найти какую-то форму, потому что документальных фильмов много, но они тоже очень разные, и их не всегда люди смотрят, это не всегда интересно. И хотелось как-то вот показать... Во-первых, да, кто такие правозащитники. У меня была такая цель показать, как люди туда приходят, что никто не начинает этим заниматься, потому что вдруг на него падают какие-то огромные американские деньги или еще что-то. Да. Кто-то был учителем, кто-то был преподавателем, кто-то был физиком. Просто в какой-то момент люди делают выбор вот в пользу этой деятельности.
Да, понятно. Марин, у вас два, собственно, героя спектакля, ну, как бы главных. Это Люда Альпен, с которой вы знакомитесь, когда вы сама находитесь в заключении на СИЗО, например. И Андрей Бабушкин, с которым вы встречаетесь уже
вполне. Нет, Агафонов еще.
Да, у вас еще Леня Агафонов. И Бабушкин ваш главный герой, я помню. Но Марина рассказывает историю, как она пришла в офис Бабушкина после освобождения и видит
портрет Бабушкина. Это я приехала в центр содействия. То есть к Люде Альперн, там Валентина Фридман, вот они, я приехала. Я работала на тот... В то время как раз в общественной организации в городе Серпухове, там Ирина Семеновна Котова, она одна тянула организацию.
А чем организация занималась?
Она занималась в Серпухове вот как раз правами заключенных и защитой прав заключенных и гражданских прав. У Ирины Семеновны была вот такая... Мы даже проводили, значит, конференцию в Москве по альтернативе пожизненного заключения. Вот. Даже такая была история. И я, естественно, я приехала, я пришла сразу к Ирине Семеновне, потому что она очень много писем и писала и в газеты статьи, что мне очень большой срок вообще необоснованно дали. Я приехала. Я не буду так много говорить. Я скажу, мне за легкие телесные мне дали 12 лет.
Понятно. Это, конечно, невероятно. Вот такая удивительная судьба у звезды театра.
Но я не
договорила. Театральной актрисы Марины Клещевой.
Я не договорила как раз про Бабушкина, что мы очень тесно работали с центром содействия. Они нам давали какие-то бланки, которые у нас не было возможности приобрести. И вот я ездила в Москву и как раз вот в это время увидела вот этот портрет мамы Андрея Бабушкина в черной траурной рамке.
Вот это, конечно, самая трагическая, наверное, история, которая в этом спектакле звучит, про то, что человек, которому Андрей помогал, решил ограбить его, и при этом ограблении он убил его маму. И несмотря на этот ужас, да, Андрей все-таки возвращается к правозащите. Вот, Оля, еще несколько слов о нем. Вы как бы ведете вот эту партию
этого спектакля. Ну, то, что мы с Андриком Родионовым как раз ходили брать интервью именно в офис, и это было такое, ну, потрясение. Вот вы спрашивали про чувства, потому что одно дело, ты как бы живешь и что-то слышишь, что люди какие-то занимаются, а другое дело, когда ты соприкасаешься уже вот так непосредственно с человеком, с масштабом личности. И мне кажется, что вот основное достоинство нашего спектакля и вот ценность этого проекта в том, что как раз в этом таком, на общем фоне какое-то смещение вообще всех ориентиров и потери ориентации и вообще каких-то масштабов личностных и человеческих, здесь мы видим пример каких-то целостных людей, абсолютно стержневых, абсолютно вот тех самых героев, о которых говорит Костя там перед лицом космоса, да?
И это я выбрала эту цитату, мы даже ее посмотрим
похоже. Потому что действительно это такие, когда ты начинаешь общаться, ты видишь, что есть добро, есть какие-то ценности, есть принципы, да? Это люди, которые, Аня правильно говорит, что они не говорят даже о себе, и заставить их говорить о себе – это было огромное усилие нужно было предпринять, чтобы человека заставить говорить о себе. Потому что Андрей Бабушкин тоже не рассказывал этого, ну, как вы понимаете, да? То есть эти люди, которые не занимаются собой, не занимаются все время
другими,
да. И в наше время это, конечно, ну, уже становится таким практически подвигом. Потому что эгоцентричное время, эгоцентричные люди, и закон, и среда, она как бы не способствует тому, чтобы человек проявлял себя таким образом. И когда мы видим такие примеры, это, конечно, и с точки зрения драматургии, вот этот сюжет с Бабушкиным, да, это нельзя придумать, да, это никакой Достоевский не мог бы такое придумать. Это такое высечение идет искры, и искусство, как раз и драматургия, и человеческие вот эти параметры очень крупные, которые как раз и дают этот эффект, что мы восхищаемся. Это и есть предмет искусства в этом тоже, что мы видим этот пример этих людей, которые такие целостные.
Ольга, я согласна полностью. У вас вообще такой есть прекрасный контрапункт, как история доктора Газа, которая проходит через все.
Замечательно придумала Елена Анатольевна, вот именно она укрупнила еще это за счет вот этого драматургического приема, что поставлена личность крупная, и которая уже в истории вписана, да, и как когда мы все время там соизмеряем, хорошо, но у доктора Газа был такой распорядок. А ты-то
мы
что,
даже посмотрим фрагмент.
А вот ты-то что делаешь в твоей жизни?
Сразу скажем, что доктор Газ еще и сосед. Театр Док,
да, буквально совпадение.
Буквально,
да,
да, там, мы не знали, напротив мы не знали. Дом, да, в котором жил доктор Газ, защитник всех униженных и оскорбленных в России 19 века, оказался соседом по, так сказать, малому казенному переулку, то есть рядом с театром Док, и поэтому вот какие-то отрывки, которые говорят о его судьбе, через всю ткань спектакль проходит. Слушайте, давайте вот посмотрим еще один эпизод. Я выбрала эпизод про Валерия Борщева. Тоже, в общем, довольно удивительный, потому что, ну, мы знаем, Борщева как политика, как правозащитника, как очень такую, я бы сказала, даже официальную фигуру. Он не раз был гостем Радио Свободы, как Игорь Калятин, впрочем. Но вот давайте с новой стороны на него посмотрим. Он рассказывает просто о том, как он поехал в ямало-ненецкую тюрьму, где люди вскрывали себе вены.
Почему зарезать вены? А дело в том, что в той же колонии раньше мы поехали, я стал смотреть журнал, 36 человек себе взрезало вены. Ноль реакции. Я спрашиваю, почему? Оказывается, прокуратура реагирует, если вены взрезало 50 человек. А если 49, то ноль реакции. Прокурор не чешется. Вот он там и не чесался. Ну что, если 36 не работают, так они 800 взрезали. Я там был.
Валерий Васильевич Борщев. В советские годы он работал журналистом, потом познакомился с священником-диссидентом Глебом Ягуниным и начал принимать участие в диссидентской работе с того, что помогал защищать религиозные меньшинства и помогать добиваться им того, чтобы они входили в историю. Естественно, он из-за этого потерял работу, долгое время вынужден был быть в покое, и его никуда не брали, поэтому одно время ему даже пришлось работать плотником, аллером, пожарным в театре на Таганке. Потом он уже дважды был депутатом Государственной Думы и стал правозащитником.
Мы пришли в пятый изолятор, а я люблю спрашивать у тюремщиков, Есть у них заключенные, которого им жалко. Есть, говорят, привели мальчик 14 лет. Украл пельмени, ням-ням и котлеты. Отец безработный, мать умерла. Я тогда письмо написал в Мосгорсуд. Вы когда дело будете рассматривать, у меня к вам одна только просьба, единственная. Вы посмотрите на этого мальчика. А он малюсенький такой, худенький. И главное, понимаете, эта жуть, она продолжается. Того мальчика не осудили, отпустили, нашли способ.
Именно благодаря Валерию Борщеву у нас в России действуют такие общественно-наблюдательные комиссии. Он был одним из авторов первого закона ОВНК. Это система, когда защитники, эксперты могут заходить в тюрьмы и там общаться с заключенными, помогать им писать жалобы, смотреть, в каких условиях они находятся, и помогать им добиваться защиты своих прав. 10 лет эта система как-то работала. И совсем недавно мы узнали, что вот это новое ОВНК почти не вошли в защитники, и что с ним будет дальше, мы не знаем.
Вот история про мальчика с пельменями, он сам ее рассказывал? Сам
это были интервью, которые он давал, по-моему, раньше для спектакля «Болотное дело». То есть мы с ним специально для этого спектакля не встречались, но уже у театра были записи его интервью, и мы решили
понятно,
их добавить.
Понятно, то есть на основании этого.
Да.
Ну и, ребят, я прям хочу еще один кусок посмотреть, который я считаю очень типичным. Он начинается с того, как вы цитируете людей, которые нападают на правозащитников, которые, в общем-то, не зная ничего по сути, уже вот, ну, из того, что мы посмотрели, уже понятно, чем эти люди заняты, которые называют их грантоедами, иностранными агентами и так далее, и так далее.
Как всегда, в трудный для Родины момент среди интеллигенции всплывает говно нации, выступающие против возрождения Руси. Против Борщева давным-давно пора заводить дела о шпионаже и измене Родины. Уже бы хотя бы по фактам его заявлений в ходе первой и второй чеченских войн. Надо бы всю пятую колонну собрать, выселить на один из Новосибирских островов. И вот там они построят светлое будущее. Вот. Нет, на Новосибирские острова нельзя. Будут гадить нашим погранцам и военным. Лучше в Туруханский край, в Ивентию. Пусть там перевоспитываются трудом, учатся родину любить.
Я не знаю, может, у меня голова неправильно как-то устроена, но вот в ней нет отчаяния. Ну да, вот если бы я занимался чистой арифметикой, то пришлось бы признать, что к полтиннику я пришел в состоянии жесточайшего поражения.
В смысле?
Ну, это не в смысле, в материальном смысле, там, если одни ботинки, нехай на лужу наступать, да? Не в смысле, там, счастья в личной жизни, а вот в плане работы дела. Да. И сейчас, наверное, нужно говорить о кровавой заре тоталитаризма, да? Ну, которая встает. Я не буду. Можно?
Организация нашего героя была внесена в реестр иностранных агентов, а их офисы в Чечне и Ингушетии оказались под угрозой закрытия после убийства Натальи Стебенко.
Депортировать их на родину, в Синайскую пустыню. Вот пусть там рулят и будут там пусть недовольны. От данного списка правозащитников от него смердит за версту. А что-то списочек какой-то подписанцев он мелковат. Все какие-то вышедшие в тираж. Никто не хочет попадать в список врагов народа.
Распорядок дня доктора Граза был чрезвычайно плотный. У него практически не оставалось времени на себя. Вставал доктор рано, молился в костеле Петра и Павла, принимал больных и нуждающихся у себя дома, а затем отправлялся в больницу, потом во Владимирскую тюрьму. А если там была партия заключенных, каждый там провожал сам. Потом в Бутырскую тюрьму. Затем с обходом по больницам Старой Екатерининской, Павловской, Преображенской, Новой Екатерининской, Глазной, Детской. Значит, к 9 часам вечера возвращался домой. То есть прямо сейчас, понимаете, да? Вот в это время. Затем опять прием. И к часу ночи засыпал, а утро все начинало заново.
Это у газа такой, а у тебя вот какой распорядок дня?
Как распорядок дня?
Да.
Слушай, примерно, получается, дни проходят примерно, одинаково. То есть, либо первый половину дня я сижу, в интернете, а во второй половине дня езжу по тюрьмам и по судам. Либо наоборот. В первой половине дня езжу по тюрьмам и по судам, а во второй половине дня, значит, либо встречаюсь с людьми, чтобы составить жалобы, либо с теми, кто с кем уже составил, нужно, значит, что-то обсудить, либо в интернете там сайты, пишу опять же жалобы и так далее, и так далее. Вот так вот весело дни проходят.
Вот так весело проходит дни правозащитника. Я, собственно говоря, выбрала этот фрагмент, потому что, мне кажется, наиболее типичным, вот на котором вот на этих трех минутах все смыслы сошлись. Здесь и критика со стороны безумных троллей, здесь и чувство горечи, когда вот один из героев говорит, ну я ощущаю там свое поражение. И здесь и распорядок дня доктора Газы, ну, понятно, да, чем был занят доктор, и, соответственно, а твой-то распорядок дня какой? Вот ровно такой мой распорядок дня таковым и является. Значит, подруги дорогие, во-первых, хочу спросить вот про этот список комментариев из интернета. Вы что, Аня, прям вот реально из интернета скачивали всю эту вот пакость, да, значит, да?
Да. И вот эти картинки, которые на заднем, простите, на заднем фоне идут, и цитаты, это подбирали мы с Еленой Анатольевной Греминой, то есть она как-то уделила этому достаточно много внимания, потому что нам хотелось показать, какой все-таки у этого фон. Потому что это на самом деле вот то, в каком виде спектакль сейчас, это, наверное, третья версия уже. И мы поняли, то есть первый раз мы играли просто текст, людям было не очень понятно, и потом мы поняли, что нужно как-то еще оттенить вот этот...
такой вот контрапункт. Да? Контрапункт такой.
Поэтому, да, это все реально.
И по поводу твоего там дня и его соответствия, я, конечно, хотела сказать, что, во-первых, вот последний спектакль, который я видела, он состоялся 28 февраля, а это день рождения Натальи Истомировой, известной правозащитницы, убитой, собственно говоря, за свою деятельность на Северном Кавказе. И в этот день проходил обыск у Зои Световой. То есть, как бы, даже в финале спектакля вы вынуждены были об этом говорить, о том, что жизнь правозащитника продолжается, в том числе вот и в этом, как вы видите. Еще одна тема спектакля, вот, которая тоже в этом фрагменте прозвучала, это выгорание, пессимизм и так далее, и так далее. Вот как вы, кто из ваших, значит, людей, о которых вы говорите, об этом говорят. Леня, по-моему, нет. Вот Леня Агафонов, удивительный персонаж, который сам инвалид, который, которого тоже осудили по навету, так сказать. Он вышел, заболел там.
Он упал из окна УВД. То есть его выкинули.
Его выкинули,
потому что не было еще, как бы они знали, что им есть чем прикрыться, еще дело не было, ну, обвинительного не было, обвинений, поэтому случайно выпал, убежать хотел.
Вот мои персонажи, Андрей Бабушкин и Светлана Ганушкина, у них нет совершенно этого. Они, это такие вот какие-то не сломленные совсем люди, как мне показалось. Хотя обстоятельства, которые они перечисляют, они как раз ежесекундно способствуют какому-то бы, должны бы способствовать какому-то человеческому унынию или чему-то. На меня не произвело это совершенно впечатление, что есть какой-то, ну, слом такой. Даже вот Андрей Бабушкин, ну, мне кажется, даже учитывая вот эту трагическую историю с мамой, это как раз пример какого-то такого.
Мне кажется, это вот какие-то сильно минуты. Вот сейчас хочу жить, через пять минут не хочу, да, и потом опять хочу.
У вас с Леней же очень такой прекрасный разговор, когда вы спрашиваете, а почему ты занимаешься делами женщин, именно делами женщин, беременных там, мамочек и так далее. И так, и он говорит, вот так случайно просто получилось.
Да, он идет, он больше так и говорит, и говорит, и мы с ним шли по Питеру, два дня ходили, и он вот все вот так говорил и говорил, еле дышит, конечно, потому что все болезни сказываются, и Ленечка у нас полненький мальчик, и поэтому ему тяжело, и, ну, как бы, я так думаю, что и на лечение денег у него никогда не бывает.
Но да, еще, конечно, да, вопрос в том, что они какие-то абсолютно бескорыстные. И я уж не помню, кто из ваших героинь, по-моему, Элла Полякова, говорит, что удивительно, что вот не было вообще денег.
Да, 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 и что семья поддерживала.
И все работали все равно, и так далее, и так далее. Значит, я предлагаю посмотреть еще один эпизод. Это как раз эпизод знакомства Марины Клещевой и Людмилы Альпертны. То есть вот это то, что называется и смех, и грех в спектакле, несмотря на то, что он, в общем, о буднях тюрьмы, о трагических переживаниях,
В нем довольно много комических эпизодов, друзья. И вот один из таковых, это, ну, то есть это трагикомический эпизод, потому что Маринка сидит в ШИЗО, а там, мягко говоря, не фунт изюма, там холодильник настоящий.
Сижу я в ШИЗО, это такая камера, где наказывают, за какое-то провинение сажают. Сижу, открывается дверь, и стоит на пороге, значит, красивая женщина с вьющимися волосами. А сзади нее представитель администрации. И она спрашивает меня, вот так вот краем рта бил, то есть чтобы сзади стоящий не слышал. И я также, чтобы он не увидел, я отвечаю, меня нет. Но сижу с голыми ногами. И она меня оглядела, а я действительно сидела без колготок, там температура поддерживается, ну, низкая очень температура, чтобы, ну, жизнь маслом не казалась, да? И то есть женщины сидели без колготок и в каком-то, значит, матросовке с сшитом платье. И она ушла, поговорили, она ушла. Ну, мне объяснили, что это правозащитники, они защищают наши права. В общем, я там суток через двое вышла в зону, ну, обратно в отряд. Колготки мне так и не дали. Но те, кто после меня сидел, уже сидели в колготках.
Вот такой волшебный, вот такой буквально волшебный эпизод. Затем Марина начинает рассказывать, как Люда Альперна и фонсодействия помогали, значит, женщинам писать документы на УДО, организовали театр,
они поддержку. То есть ходили к администрации и просили, чтобы отпустили женщин. Вот. Они привозили одежду на освобождение. Они привозили какую-то гуманитарную. Да, может, не всегда это люди где-то собирали, откуда-то приходило. Но это были... Ну, там практически ничего нет, кроме баланды. И вот этих магазинов, где, извините, на месяц сдается 5-10... Ну, сейчас потом стало побольше, 10 пачек сигарет. Человек, который курит вся колония, у многих нет никого, мы все делимся. То есть это совершенно ничего не хватает. И они где-то все это находили. У нас был необыкновенный, я вот сейчас вспомню, врач Андрей Князев. Вот он в санчасти, он доставал где-то, тоже они как-то вместе взаимодействовали, и он доставал какие-то медикаменты у них. У нас был целый отряд ВИЧ-инфицированных. И они столько делали всего, они проводили. Вот эти 12 шагов привозила она, значит, психологов занимались. Девчонки, я сейчас их вижу, в одноклассниках. Они нарожали детей, они нормально живут. Да, ремиссия у них пожизненная, но они уже с 2004-2005 года они живут другой жизнью совершенно. Что с наркоманами, да, это очень сложно. И это благодаря правозащитникам. И благодаря вот той, тому времени, это было гуманное время какое-то, вот, когда им открылись пути правозащитникам. И они могли разговаривать с администрацией. Администрация нашей колонии шла, да, и не только нашей. Когда как раз Калина Красная, вот, да, было возрождение. А потом бац, и всем все закрыли, опять усиление.
А вот в каком году ты стал нельзя примерно? Я бы сказала, что стало начинаться быть нельзя с 2006 примерно.
Да,
это первый год, когда были приняты такие уже ограничительные поправки к закону о некоммерческих организациях. Начало меняться законодательство, которое касается выборов. И вот, то есть это на самом деле уже 11 лет. Просто это происходило постепенно, да, еще через 6 лет был уже закон об иностранных агентах, по поводу которого мы тоже все время, ну, знаете, это был такой интересный этап, казалось все время, что это такой бред. И всем же понятно, что это бред, и, ну, никто же не может к этому относиться серьезно. А потом уже стало понятно, что люди воспринимают это серьезно, и как раз нужно, ну вот в спектакле мы у себя скорее это высмеиваем, потому что как бы,
у вас, кстати,
не будешь
говоря, в спектакле все ваши герои объявлены иностранными агентами?
Нет, не все. Ну вот Андрей Юров, его... Там, инициатива, которую он возглавлял, это Крымская полевая миссия, ее вообще чуть не внесли в список нежелательных иностранных организаций, хотя это на самом деле даже не организация, это такая неформальная коалиция людей и организаций, которые занимались ситуацией в Крыму. И, ну,
Ну, очень приписали политическую, значит, активность, видимо, да. А, значит, друзья, я предлагаю посмотреть еще один отрывок. Это цитата из Эллы Поляковой, главы комитета солдатских матерей. Она рассказывает, это уже будет солдатские не смешно. Солдатских матерей Санкт-Петербурга. Это, предупреждаю, будет уже не забавно ни разу. Она рассказывает эпизод и о поведении матери убитого солдата, который то ли повесился, то ли его повесили. И вот, значит, как она, как, значит, эта мать себя ведет, и как, в какие отношения они вступают между собой, и как это вообще все страшно и нелегко, и действительно трагично, потому что речь идет о смерти парня.
Ну и приехала она из Тулы. Приехала она из Тулы, я ее встречаю на вокзале. Тут же собралась толпа журналистов, которые хотят взять у нее интервью. Я говорю, говорите правду журналистам. А тут ее сестра с другой стороны. Зачем ты связываешься с этими солдатскими матерями? То есть с нами, они же пиарятся просто. Я говорю, если вы хотите расследование, чтобы память вашего сына, чтобы не затоптали, то вы говорите правду. В результате мы приезжаем в морг, а там уже все военные собрались. Военные без нашего ведома провели экспертизу. То есть пока нас забалтывали, военные провели экспертизу. И голову ребенка с веревкой на шее выкатили на каталке прямо к матери. Успели руки от крови. Мать, ну а что мать? Она падает в обморок. Тут же родственники ей объясняют, что вот это же солдатские матери виноваты. То есть мы. Ну, пришла в себя потом. Позвонила нам. Мы дали ей адвоката. Подали в суд. Бесполезно. Но она после всего пережитого героически сама провела расследование. В 70... То есть... По всем городам России в сетях нашла 70 человек сама. Понимаешь, столько пережила. Они, между прочим, там отказывались давать показания. Да, извините, да, сослуживцы. Но она их уговорила, она заставила им дать показания, заставила следователя возобновить расследование, собрать все материалы. И суд состоялся, сотрудничество. Правда, они там обвинили этого младшего офицера, а не тех, кто отвечал за все.
Вот такая печальная, в общем-то, история, которая еще раз говорит о реальности работы правозащитников, правозащитниц, с чем они сталкиваются, с каким ужасным человеческим горем, с каким бессердечием машины государственные. Но, друзья, я хочу вас спросить о другом. В этом же эпизоде, чуть раньше, она говорит, ну, то есть устами Эллы говорит актриса, да, что... ее обвиняют в сотрудничестве с властью. Знаешь, что правозащитники вынуждены так или иначе вступать в какие-то отношения с администраторами, чиновниками, в том числе и полицейскими, и тюремными, и так далее, и так далее. И что это, мол, некоторые компромиссы, что это все там как-то в конце концов бессмысленно, что это все равно, что лечить печень, когда весь организм заражен. Вот как вы сами это чувствуете? Как, вот, как вы относитесь вот к этому, к этой претензии, что ли, к правозащитнику Марин?
Ну, я-то это было на моих глазах, когда у нас был начальник колонии Афанасьев, когда Альпер нашла с администрацией вот этот общий язык. И так как у нас был и начальник творческий человек, у нас даже страусов привез он. Да.
Какая прелесть.
Он сделал кафе, какую-то парикмахерскую. Ну, я не знаю, сейчас это плохо все работает. Сразу все обрубили, как умер Афанасьев. То есть я приезжала с Альперн, с ихними командами два раза в колонию. Они меня с собой брали. Угу. Вот. И поэтому я видела, как все... А потом перестали пускать. Начальство менялось, режим усложнялся. Люди, конечно, заключенные в шоке, потому что это ужасно. И опять обозленность. Вот. И что я хотела сказать на эту тему?
Есть вообще такая педаль в спектакле. Готов ли ты встать на колени, как доктор Гаас, который становился перед государем, перед тюремными начальниками, для того, чтобы помиловали кого-то из заключенных? Вот до такого до такой остроты, в общем-то, стоит вопрос. Вот вы, Марина, как я понимаю, полагаете, что надо разговаривать с темными,
надо. Я, да, надо, надо с ними, и психологам надо с ними работать, потому что там фонд психологический.
До определенной степени они сами в травме находятся, да, я думаю, да.
И потом, в какой я, вот пока не забыла, скажу, правозащитники, то есть это Леня говорила, это я знаю, по себе, как мы воспринимали. Они же заходят там в камеру, куда-то заходят. И мы-то их не воспринимаем. И мы-то не верим. И им приходится к нам в доверие входить. Людям с чистой душой приходится куркам входить в доверие. Ну, я говорю, как есть.
Буквально, да, буквально.
И они ходят, и, значит, каждый раз доказывают, что я тебе помочь пришел. Вот это поразительно. Вот ты мне не веришь, а я тебе помочь пришел. А ты ему говоришь, иди отсюда, я тебе не верю. А он опять приходит. Это ли не встать на колени перед тем, кому ты помогаешь?
Фактически, да.
Это ли не встать перед администрацией, которая тебя не пускает в эту колонию?
Фактически, да, Марин, спасибо огромное за этот комментарий. Я тогда предлагаю нам сразу посмотреть фрагмент из Светланы Ганушкиной, который начинается с того, что вот это еще и дурацкая привычка лезть не в свои дела. Вот.
Это вот дурацкая привычка лезть в чужие дела. Светлана Алексеевна Ганушкина. Если бы она не начала в начале 90-х годов помогать беженцам, которые съезжались в Москву сначала из Армении, Азербайджана, потом из других республик Советского Союза, она бы оставалась преподавателем математики, мамой, женой и уже, наверное, бабушкой, потому что на момент начала правозащитной деятельности ей было около 50 лет. Она кавалер ордена Почетного Легиона и многократный номинант на Нобелевскую премию мира. И со своими коллегами они занимаются той работой, которую вообще в нормальном государстве должна делать там Федеральная миграционная служба или еще какие-нибудь высоты. Ну, у нас все работает так, как работает, поэтому вот эта работа очень ценна. Вот эта привычка влезать в чужие дела, вот еще со студенчества, еще какие-то были девочки, там каких-то людей, там жили со мной в комнате, там людей каких-то увольняли с работы из-за антисемитизма. Вот влезаешь в чужие дела. Вот так вот конкретного, точного момента я не могу назвать, вот, когда это все началось.
А вы можете рассказать, ну, как день ваш проходит?
Ну, день обычно как? Начинается с какого-нибудь звонка. Вот буквально вчера мне позвонили из Нижнего Новгорода, что они не могут найти там ни одной правозащитной организации. А мой телефон мобильный, значит, почему-то вот, да. И причем на вопрос, откуда у них мой мобильный телефон, они говорят, что вот нам дали, нам сказали, что вы точно поможете. И вот так вот мой телефон совершенно вот таким вот образом вот путешествует совершенно от меня независимо по городам и весям. И тогда даже оказывается в тюрьме. Мне позвонили однажды, значит, в 3 часа ночи, сказали, что не знают, кто я, что я, что мой телефон просто написан на стене камеры. И там человека избивают, значит, и вот он мне звонит, и я, конечно, позвонила туда, откуда этот был звонок, и на вопрос, откуда я знаю, что у них тут что-то происходит, я говорю, мне позвонил вот кто-то из ваших сотрудников, наверное, у вас тут тоже есть приличные люди, наверное. Вот. Ну и потом, значит, мне приходит, значит, смс, что спасибо большое, вы очень помогли, парни вернули в камеру. Вот, ну, а потом, значит, я как-то, значит, иду на прием в течение дня, у нас понедельник, среда, пятница, прием беженцев, мы решаем вопросы, решаем, что им нужно, какие у них нужды. А потом я где-то, значит, часов 8-9, иногда значительно позже возвращаюсь домой, безобразно совершенно наедаюсь. И сажусь отвечать на 300 писем, там, где люди почте просят о помощи. Вот как-то так вот, если говорить о дне. А, кстати, вот этот вот этот потом парень, он, который, значит, он потом вышел, пишет мне периодически, там, почему называет меня почему-то тетя. Там, доброе утро, тетя. Как ваше драгоценное здоровье? Как вы себя чувствуете? Ваш племянник. Не идите таких писем. Их смс-ок не пишут. Просто такая вот замечательная переписка. И там, вот я сменил номер. Ваш племянник. А поскольку у меня еще есть один, тоже чеченец, тоже сидящий. Я спрашиваю, который племянник? Он говорит, который? Я единственный, Тимур Бейсултанов. Я говорю, нет, Анзор тоже племянник. Он, нет, Анзор нам не нужен, я ревную. Вот такое вот дурака валяние тоже людям иногда нужно. Но вот, и я говорю, нет, ревность это плохое чувство. А любви хватит на всех.
Мне захотелось поставить точку в этой цитате, потому что эта фраза «любви хватит на всех», она говорит о многом об этих людях. И вот, продолжая, Марина, ваш рассказ о том, что заключенные не доверяют правозащитникам, вот пример Светланы Гамушкиной, это, наверное, пример того, как люди уже настолько доверяют, что даже телефон им пишут на стене камеры, и она оказывается человеком, который... которому можно позвонить, видимо, в любой момент.
Время таким был Абрамкин Валера и Бабушкин. Просто вот им верили безоговорочно. Но были случаи, когда к нам приехал адвокат от правозащитной организации, сказал, я помогу, отдали последние приговоры, и он их куда-то дел и исчез. И вот такие вещи, они такие люди... Они, конечно, человеку, который не может сам себе сделать приговор, который не может достучаться до администрации, чтобы сделали запрос, так и на запросы еще у нас не отвечают сейчас.
Ну, вот это, кстати, тоже одна из причин, видимо, разочарования и самих правозащитников в том, что они вот в результатах, да, в результатах работы. Прежде чем мы еще одну цитату послушаем, потому что я прямо очень полюбила некоторые цитаты из вашего спектакля, я хочу у Оли Лысак спросить. Оля, вот прям очень грубый вопрос. Вас в интернете называют одной из красивейших актрис кино, вот просто такой звездой, и вы в роли, в роли вообще вот всех правозащитниц, правозащитников и в тюремном спектакле, и вообще театр ДОК.
Она
такой...
здорово их...
Да. И еще, мне кажется, вы судью изображали.
Да, я играла, да. В спектакле 18. И еще в фильме Рузоева, который вот сейчас от Ника номинировалась, там, значит, я играю тоже такую... То есть я играю и с той стороны, и с другой людей.
И заключенных, и карателей.
Да, и судьи у меня хорошо получаются тоже.
Вот, такие.
Да. Поэтому мне даже вот подошел человек после вот этого последнего спектакля и сказал, вот я видела, вы говорит, такой контраст, это, тут такое, а тут вы так, тут вы так. Вот, поэтому, ну, это такой элемент профессии, мне кажется, я должна и тех, все по школе. Ищи в злодея, где он добрый, ищи в добром, где он злой. То есть в любом человеке всего перемешано, поэтому здесь
вам не хотелось вообще вот в какой-нибудь гламурный мир такой безопасный отправиться, раз вы самая красивая актриса в этом в российском кино?
Не знаю, как-то гламур, и я как-то, я не очень себя идентифицирую.
Ей некогда, она все время бегает, где-то работает, что-то делает.
Мне нравится режиссура, мне нравится театр ДОК, мне нравится то, что я делаю, мне нравится моя профессия. А гламур, мне кажется, это какой-то пластмассовый немножко мир, такой ненастоящий.
Спасибо, дорогая.
Достаточно примитивный.
К вопросу о, так сказать, то, что вы держите в руках. Спектакле это кандалы, а тоже еще один из эмоциональных пунктов. Кандалы, которые вы вдруг достаете из каких-то ящичков, никто не ожидал, что вы их достанете, и вы рассказываете о том, что это кандалы, которые названы именем доктора Газа, что противоречие в жизни и доктора Газа, и любого правозащитника состоит в том, что, процитирую вас, Газ боролся за отмену кандалов, а их назвали его именем. Нет, то есть парадокс. Это еще раз к вопросу о бесконечной связи правозащитника с карательной системой и с людьми, которые наказаны ею. Вот, Аня, как вы внутри себя это противоречие решали, или вам было важно просто в этом тексте показать, что оно есть?
Нам, скорее, было важно в тексте показать, что оно есть, показать, что это не совсем однозначно, но мне кажется, сейчас в современном мире такого почти все-таки не бывает. Ну, вот единственный пример, что, не знаю, сейчас все митинги проходят на проспекте Андрея Сахарова, да, и там всех задерживают, но Сахаров как бы не хотел, чтобы его именем, наверное, проспекты называли, где вы всех задерживали, и в то же время есть Сахаровский центр, где... куда всегда мы можем прийти и там получить, не знаю, поговорить с коллегами, получить место какое-то. Мне кажется, что здесь нам просто, да, вот хотелось подчеркнуть, что, к сожалению, если как раз нет вот этой системы, которая... Ну, когда Газ был один, да, его... Конечно, он такая яркая личность и действительно звезда, как мы его называем, но за ним никого не пришло, и он так и остался один. А практически за всеми нашими героями стоят, во-первых, их коллеги, они все лидеры каких-то организаций, инициатив. И мы показали в спектакле только очень небольшую часть. Правозащитников гораздо больше, поэтому здесь, конечно, мы выделили какие-то такие самые острые точки, а все как на последнем показе у нас был Юрий Джибладзе, он сказал, все еще хуже, там, вы слишком оптимистично все показываете, да, вообще не стоит расслабляться. То есть каждый раз у нас спектакль на самом деле получается разным. Где-то зрители и правозащитники сами в слезах уходят, где-то наоборот, они скорее смеются и больше реагируют вот на эти все комедийные вещи, но. Самое главное, я надеюсь, что, как там, опять же, говорят и те, и другие, что все-таки удалось вот эту атмосферу передать, показать вообще людям, что это такое. Угу.
Ну и обратимся к последнему герою. Ну, то есть, я, конечно, не всех перечислила, не из всех могла там цитаты взять, но вот Андрей Юров, который говорит о... вот как раз об этом отчаянии, об этом выгорании, об этом разочаровании и о том, что, в общем, ну, он лично признается о выгорании только тогда, когда у человека есть действительно отсутствие результата. Вот когда он бьется головой об стенку, да, и вот ничего нету, и тогда, мол, мы можем говорить о выгорании, но он рассказывает сам себе, как бы противоречит или спорит с собой, он рассказывает о разговоре с одним прекрасным человеком, который меняет его представление, значит, и о собственном самочувствии тоже.
Я вот как-то общался с одним старым диссидентом, очень старым. Его знают, но это не важно. Я вот ему рассказывал про то, что, знаете, я, честно говоря, у меня нет надежды уже. Я потерял надежду. Он говорит... А ты знаешь? Спасибо, очень вдохновляюще. Да? Я ему про это говорю. А он говорит, а ты знаешь, почему мы победили? Ну, то есть, конечно, не мы победили, но в глобальном смысле получилось, что мы победили. Мы ведь победили по одной простой причине. Мы перестали надеяться. Ты ведь просто перестань надеяться. Вот прекрати, вот просто вот такая действительность. Вот такая жизнь. Умереть за границей, как многие, не увидев, как что здесь что-то поменялось. Или умереть в тюрьмах, как многие. Вот просто перестань надеяться. Вот такая действительность. Потому что вот просто делай то, что ты должен делать. Вот то, что должен делать человек, про которого ты читал в книжках. Просто попробуй стать этим человеком, про которого ты читал в книжке. Просто делать то, что ты... Прекрати надеяться. Потому что, говорит, надежда – это опора труса. Потому что труса нужно все время говорить про эффективность. Им нужно оправдывать свои действия. Им же нужно, потому что нужно, вот мы немножко еще людей привлекли. Вот у нас, значит, там по статистике правозащитников или МВД в прошлом году пытали 500 человек, а в этом 499. Уже есть надежда. Значит, через 100 лет, или сколько будет?
500.
Через 500 лет будет всего один человек пытать в год. А если мы проведем семинар, то в следующем году может быть 497. Понимаешь? То есть вот вы слабое поколение. Вы хлипкое слабое поколение. Вы проиграете. Я вам точно говорю. Потому что вы мыслите проектным мышлением. Вам нужно говорить о проектах и реальных результатах. А мы мыслили человеком, который стоит перед лицом космоса. И делает то, что должен делать человек перед лицом космоса. Вот мы мыслим этим заброшенным уже абсолютным героем.
Вот такая прекрасная цитата, и Аня улыбаясь говорит, что все очень любят этот фрагмент. Почему? За оптимизм или за что?
Я не знаю, возможно, за то, что там вот эта вставка про проектное мышление, которое на самом деле, ну, я как человек, который проработал 10 лет правозащитной организации, я, с одной стороны, очень благодарна тем, кто нас поддерживал. С другой стороны, понимаю, что многих людей это очень сильно форматирует, мыслить как раз тем, ну, чем мы займемся сегодня. Значит, пытками мы занимались на прошлой неделе, давайте на этой неделе мы там займемся СПИДом. Ну, такое иногда бывает в ряде организаций, как раз наши герои, мне кажется, к этой сфере не очень относятся, но все равно вынуждены себя все время втискивать в эти рамки.
С проектом.
Да, и все время эти встречи с донорами, которые говорят, ну, мы же вас поддерживаем, где? Когда?
Интересный был очень момент, когда пришли вот правозащитники, когда вот это было такое столкновение, когда у нас еще же маленькое расстояние метра.
Да, да, да,
и когда Альперн сидела, вот когда идет на расстоянии метра, когда Юров сидит. Это, конечно, очень сильно влияло их энергетика на актеров, потому что Костя там начал немножечко чуть-чуть, потому что его энергетика, он вошел, у него своя совершенно энергетика. И это была такая борьба вот этого персонажа, как раз его зерна и реальности. Такое было. Просто искры летели, такое столкновение.
Оля, дорогая, очень спасибо. Мы сейчас посмотрим, как Андрей реагирует сразу после спектакля.
Спектакль очень важен.
потому что пока мы все с вами видим, что кто-то рядом страдает, что есть или группа людей социально исключенных, есть нам всем вместе над этим работать. И надежда есть, потому что каждый может все. Один человек может изменить вокруг себя ситуацию. Этот свет, который появляется в человеке, главное вот зажигать других этот свет. И тогда Россия будет высветиться. А сейчас она достаточно темная.
Мы, конечно, скучные. Мы, конечно, скучные. Это правда. Вы же пытаетесь нас оживлять, но мы же очень скучные. Ну вот посмотреть на нас, ну просто скукотища, на самом деле. Застрелиться можно, правда, от тоски. Вот. Но вы молодцы. Вот когда искусство соединяется с... вот, со скукой, то вдруг возникает нечто. Занудство, я бы сказал. Не просто занудство. Это же про защитника, это же про занудство. Ну, то, кроме там хитроумия, мужества, это же про занудство. Вот когда занудство соединяется с искусством, это прекрасно.
Игорь, ничего не должно сбываться.
Ну, тогда мне очень хочется сказать только одну вещь. Друзья, извините, но вот сегодня жизнь не заканчивается, и завтра черти что может происходить. И я думаю, что про то, что будет происходить завтра, можно еще таких спектаклей 5-6 будет. Нет, это реально. Потому что я так понимаю, что это не первая моя бутылка Хеннесси. Вот, это единственная такая. Но вопрос в том заключается, что действительно, что произойдет завтра, мы не знаем. И что будет с теми ребятами, которые защищают, с теми ребятами, с теми судьбами, которые проходят через наши руки. Скольких мы еще, скажем так, в тюрьмах повстречаем, кто впервые нас узнает и тому подобное. Это же неимоверное количество. И каждая эта судьба будет проходить. И еще будут театры ДОК. Этот театр ДОК еще может что-то сделать такое. Это будет жизнь идти. Вызов за вызовом. Вызов за вызовом. Я думаю, что нам в России такой вызов сделали только по одной простой причине. Бог взглянул и сказал, блин, сколько хороших людей. Надо такое сотворить, чтобы они реально проявили себя хорошими.
Хоть еще раз, 10-й спектакль. Ставь, Ань, пожалуйста, вот давайте прокомментируйте последнюю часть, и мы уже будем заканчивать программу. А, к сожалению, значит, почему он Хеннесси получил? У него мечта такая была?
У него была такая мечта. Мы с Игорем интересно беседовали так же, как со всеми. Мне пришлось его выцепить с заседания правления общества «Мемориал», и мы там сели буквально в коридоре, потому что со всеми, да, нужно было как-то договориться, находить время. И Игорь вот так рассказывал, да, там еще есть фрагмент. Успеваешь ли ты общаться с детьми? С какими? Да со своими. А мечта у тебя какая? Сначала он говорит сдохнуть, а потом, ой, а вот Хеннесси я ни разу в жизни не пробовал.
Сдохнуть побыстрее.
Да. И когда мы поняли, что он будет на премьере, мы все-таки поняли, что нужно обязательно воспользоваться этим.
Двойная, да, спектакли сначала, да. Хеннесси.
Да, да, да.
Реально.
И мы это подгадали. Это был действительно очень такой эмоциональный момент для него. Ну, и он все-таки решил что-то сказать, чтобы, наверное, этот пафос немножко сбить, и немножко опять вернуть нас к реальности, сказать, что мы, конечно, можем сейчас радоваться, но помните, да, что завтра нас ждет опять тяжелая работа.
Тяжелый бой. Да. Вот, друзья, я хочу на этой фразе или на этом фрагменте закончить наш сегодняшний разговор о спектакле «Правозащитники» в театре ДОК. Я думаю, что девизом этой пьесы все-таки является текст Светланы Ганушкиной «Любви хватит на всех». Вела передачу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».